Мы, говорит, должны, наконец, остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках, и это может произойти только через европейское решение. Это Карл Нехаммер, канцлер Австрии, выступил с таким заявлением. И вообще, говорит, надо ограничить рост цен на электроэнергию в масштабах всего Евросоюза. Что-то должно, наконец, произойти, говорит Нехаммер. Этот рынок не будет саморегулироваться в его нынешнем виде. И призывает все 27 стран ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить ценовой взрыв. Так-то, мне кажется, что если бы хотели... нет. Мне кажется, что если бы могли, то остановили. Но, наверное, не могут. Вряд ли они не хотят. Поговорим сейчас о заявлении Нехаммера и о возможной реакции на его предложение. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко сейчас с нами. На связи. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый день.
Владимир Анатольевич, Нехаммер ругается, говорит, надо вот это ценовое безумие остановить. Надо как-то, говорит, отвязать цены на электроэнергию от цены на газ. Вроде как, ну, такое толковое предложение, да, снизить цену на электроэнергию. Но мне кажется, что если бы могли, то уже бы снизили. Ну, вряд ли кому-то нравится, что там в десятки раз увеличилась эта цена.
Ну да, я думаю, что, скорее всего, это, ну, как бы, призыв или заявление отчаяния. То есть по-другому не назовешь, поскольку он не просто это заявил, а разместил на своем сайте. То есть это, как бы, не разовое заявление, а то, которое можно читать, вчитываться, и на которое надо реагировать, потому что если бы это было заявление просто, там, скажем, для печати или в беседе с кем-то, то можно было бы в политической деятельности, скажем, либо пропустить мимо ушей, либо на каком-то уровне, ну, скажем, его комментировать на более низком. А так это, в принципе, призыв к всему Евросоюзу. Ну, если так, я понимаю правильно его, призыв немножко прийти в себя, призыв к тому, чтобы понять, что никто не поможет Евросоюзу, и что вот те, ну, скажем, колея, которые предложили американцы по нагнетанию ценовой политики, она порочна, и она ведет в тупик, если не к разрушению Европы. Ну и, конечно, тут ему надо было быть до конца последовательным и рассказать, почему это так получилось. Получилось это потому, что этими... такие условия создавали сами европейцы.
Ну, сейчас, но... ну вот, Владимир Анатольевич, вы тоже. Вот он сейчас перепишет то же самое, что сказал Джонсон. Ну, понятно же. Он сейчас и Нехаммер следующим своим заявлением скажет, да не, мы все правильно делаем, это все Путин виноват. Ну, как бы, ну, что может еще сказать Нехаммер?
Вы знаете, ему ничего не остается другого говорить. Почему? Потому что ему не хватает политической воли, политической смелости и не хватает быть тем, кого называют личностью в политике. И он в данном случае выступает просто как, скажем, отчаявшийся, скажем, общественный деятель. Видимо, он, я так понимаю, ощущает давление со стороны населения, со стороны бизнеса, который с этим не согласны, и который его подталкивает к чему? Подталкивает к тому, чтобы вернуться к критериям национальных интересов, а не критериям так называемых евроатлантических ценностей, потому что та плоскость или те координаты, в которых он пытается вести разговор, это плоскости так называемых евроатлантических ценностей. А евроатлантические ценности, как известно, они формируются не в Европе, они формируются в Вашингтоне.
Надо же. Ну, просто вот Большая часть электроэнергии в Австрии поступает из возобновляемых источников. Среди австрийской общественности растет непонимание рыночной системы, в которой цены на газ и электроэнергию тесно связаны. Вот так вот австрийская пресса пишет. И я тоже, если честно, не очень понимаю. Если у них там крутятся эти ветряки, и большая часть из возобновляемых источников поступает к ним, что ж, они-то вынуждены так много платить за электроэнергию. Вот, ну странно. Я все понимаю, там евроатлантические ценности, все такое, но, ну, подождите.
Ну, вы правильно ставите вопрос. Вопрос ставится, надо ставить в плоскости себестоимости электроэнергии, себестоимости ее добывания, потому что практически вся так называемая зеленая энергетика на данный момент она является дотационной. И она звучала, скажем, привлекательно, звучала интересно, звучала, ну, скажем, зазывно так, потому что она была частью, очень небольшой частью общей электроэнергетики, которая на традиционных источниках. А сейчас, когда на нее перенесли тяжесть, то оказалось, что она недешево стоит, потому что она дотационная, поскольку, чтобы она крутилась и производила, в нее вкладываются большие деньги. И поэтому, в общем-то, в этом смысле Австрия, она пример того, к чему может прийти Евросоюз, если будет, ну, скажем, механически или механистически выполнять призывы Еврокомиссии по так называемой зеленой повестке.
Про эту зеленую повестку давно хочу вас спросить. Так что, можно на ней пока, там, я не знаю, лет на 10, например, взять и поставить крест, потому что, ну, очевидно, вот сейчас уже очевидно, не вытягивает ваша эта зеленая энергетика. Ну, вот не тянет и все.
Ну, понимаете, в чем дело? Тут я бы взял поглубже, посмотрел. Дело в том, что эти выводы были понятны с самого начала. И такие, скажем, объективные наблюдатели отмечали, что зеленая повестка – это, скорее всего, повестка для привлечения инвестиций. И для того, чтобы их привлекать, нужны были очень широкие заимствования. Ну и эти широкие заимствования должны были откуда-то браться. А браться они могли в основном, опять же повторюсь, из Соединенных Штатов Америки. Ну и в Соединенных Штатах Америки уже некоторые штаты самостоятельно, как вы выразились, ставят крест на зеленой повестке. Ну, например, вот Южный штат Техас, он ввел ограничения и ввел запреты, вернее, штрафы на банки, которые перераспределяют свои инвестиции не в традиционные источники добычи энергии, то есть газ, электроэнергию, а в зеленые. То есть наложил штрафы, и эти штрафы достаточно солидные. Более того, он, это штат Техас, своей властью установил то, что если банки будут дальше следовать, то штрафы будут возрастать. Ну и американские аналитики отмечают, что это позиция не столько штатов, сколько республиканцев. Американцев. То есть я так зашел далеко, оторвался.
Не, интересно, вы ушли. Тогда что там больше, политики или того, что в Техасе добывают нефть же в достаточно больших объемах?
Конечно. То есть, на мой взгляд, идет борьба между финансовым и энергетическим капиталом в США. Кто будет определять, что делать дальше и куда направлять деньги? Ну, Европа, на мой взгляд, стала просто полигоном. Но, к сожалению, европейские политики не поднялись до этой мысли, до этой глубины понимания и в основном переругиваются по принципу того, у кого больше, у кого меньше, и кто с кем должен делиться.
Ну, мы же знаем вот эту с вами поговорку, Владимир Анатольевич. Пока толстый сохнет. Но Австрия богатая страна. Она может себе позволить вероятно, еще на протяжении какого-то времени платить там 3500 за 1000 кубометров или даже побольше. Ну так где Австрия, а где страны победнее? А их достаточно, начиная от Португалии, заканчивая Болгарией. Вот в чем дело.
Вы знаете, это, как говорят, другая история. Дело в том, что, скажем, во-первых, Австрия. Австрия – это экспортоориентированная экономика. И чтобы благоденствовать и чувствовать себя толстой, ей нужно экспортировать товары. Цена товара формируется в большой степени за счет цены электроэнергии. И как возрастает цена, почему, я думаю, высказал предположение, что то, что заявил Нехаммер, это, скорее всего, давление бизнеса. Бизнес, соответственно, должен больше вкладывать деньги в электроэнергию, товары дорожают, они теряют свою конкурентоспособность на рынке, а, соответственно, падает доход в бюджет Австрии. Что касается других стран, в Евросоюзе, к сожалению, я имею в виду Евросоюз, ситуация такова, что большинство составляет страны-иждивенцы. Это там прибалты, поляки и так далее. Ну, поляки, кстати, самое первое по объему потребители субсидий из Евросоюза. Возникает вопрос, откуда они берутся деньги? Так вот, производителями денег в бюджет Евросоюза являются Германия, Австрия, Франция, Италия. И потому что эти страны шумят, гремят, но они требуют, чтобы их содержали именно эти страны. Вот здесь есть такое коренное противоречие, и хотя, скажем, Нехаммер об этом не говорит, но оно постоянно присутствует на различного рода форумах внутри ЕС.
Угу. А тогда в завершение объясните мне, зачем это все надо? Вот вы перечислили 4 достаточно богатых страны. Зачем им нужно содержать прибалтов, поляков и всех остальных?
Резонный вопрос. Вот. Значит, если тут надо обратиться в историю, а история 2004 год, когда эти страны присоединились к ЕС, инициатором их присоединения было проамериканское лобби. То есть очень выгодная комбинация сложили. Американцы, надо отдать им должное. То есть они определили эти страны на довольствие Евросоюзу, а политику в Европе проводят они проамериканскую. Вот такое противоречие. И вот предыдущие руководители, ну, такого более сильного состава, как там Шрёдер, потом, скажем, французские политики, они очень негодовали из-за этого, что им навязали их, и всячески их осаживали, если вы поглавились. А нынешние политики подобрались до их уровня. Почему? Потому что они относятся тоже к проамериканскому лобби.
Все на самом деле... Вы так объяснили, что проще, чем может показаться. Благодарю вас, Владимир Анатольевич. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о заявлении австрийского канцлера Карла Нехаммера, который выступает за ограничение роста цен на электроэнергию в масштабах всего Европейского Союза. Ну вот не очень понятно, получится ли это у него в ближайшее время сделать.